Вы на «Хвалях» Радио Свобода, у Пражской студии Алина Радкевич. Дробныя прадпрымальнікі ў многіх гарадах Беларусі папярэдзілі ўлады, што з пачатку году спыняюць працу на кірмашах і ў гандлёвых цэнтрах. Паказчыкі галасавання за Лукашэнку на выбарах 2015 былі найніжэйшымі за ўвесь час ягонага прэзідэнцтва, заяўляе незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Беларусь не будзе разам з Расіяй выходзіць з зоны свабоднага гандлю з Украінай. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Даляр усталяваў новы рэкорд. Еўра наблізіўся да рэкорду. Даляр паводле Нацбанку дасягнуў 18555 рублёў, еўра 20 347. Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч прагназуе, што напрыканцы 2016 году адзін даляр будзе каштаваць 20 тысяч рублёў без уліку дэнамінацыі. Сёлета Станіслаў Богданкевіч адказаўся найлепшым прагназістам, што да курсу даляра. У студзені падчас круглага стала, які праходзіў у офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, вядомыя эксперты адказалі на пытанне, колькі беларускіх рублёў будзе каштаваць 1 даляр 19 снежня 2015 году. Былы старшыня праўлення Нацбанку Станіслаў Богданкевіч прадказаў курс 17500. Для параўнання, эксперт ліберальнага клуба Антон Болтычка даў больш за 20 тысяч, эканаміст Лео Марголін больш за 21 тысячу, былы прэм'ер Міхаіл Чыгір 30 тысяч. Сёлета 19 снежня паводле курсу Нацбанку 1 даляр каштаваў 18370 рублёў і бліжэй за ўсіх да гэтай лічбы наблізіўся Станіслаў Богданкевіч.
Понимаю поздравление. Потому что вас я учитывал модель, которая существует, и правительство, которое правит нами. Поэтому вот это еще более-менее сработало. Я сейчас думаю, что круглая цифра 20 тысяч – оптимальный вариант. Но ведь можно не допускать обвала большого в условиях и падения экономики. Можно балансировать. Главное, чтобы балансировалось дебет с кредитом, ресурсы с вложениями. Я думаю, что власти могли бы обеспечить по условию, что получат кредиты. Ну, по крайней мере, я не ожидаю обвала, я ожидаю падения уровня жизни. Инфляция и в долларовой эквиваленте в Беларуси будет происходить.
Такі прагноз былога старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча. З 1 студзеня многія кірмашы і гандлёвыя цэнтры ў Беларусі спыняюць працу. Прадпрымальнікі сыходзяць не на калядныя вакацыі. Яны папярэджваюць, што не адновяць працу, пакуль на дзяржаўным узроўні не вырашацца іхныя праблемы. Рашэнне спыніць працу на няпэўны тэрмін прынялі на сходзе віцебскія прадпрымальнікі. Па выніках сходу былі складзеныя лісты ў аддзел гандлю гарвыканкаму, расказала Ірына Яскевіч, старшыня аргкамітэту па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам».
Мы приняли решение, подписали документ, який накерований у исполком, в отдел гандлю. Такие же документы отправляюсь у других городах, где мы кажем, что мы не в отпуску, хопить хлусить. Мы больше не можем уже просывать у таких умовах. Расчищаюсь плясовки для корон, для евроопта. Внимание, якой логики у тим, что знищаются люди, те, которые еще нечто платить у бюджет. Нечто зарабляют для себе и не идут никуда на биржу. Мы приостанавливаем свою працу, кажущие, что мы потребуем отмены указа 222. И он не может быть с нами выполнен.
Я нагадаю, што з 1 студзеня паводле указу нумар 222 прадпрымальнікам дазволена гандляваць таварамі лёгкай прамысловасці, завезенымі з-за мяжы толькі пры наяўнасці дакументаў, якія пацвярджаюць якасць і паходжанне тавару. Дагэтуль прадпрымальнікі працавалі ва ўмовах адтэрміноўкі, ім было дазволена гандляваць рэшткамі тавараў, завезеных да ўвядзення патрабавання аб абавязковай сертыфікацыі. Але да 1 студзеня ўсё распрадаць не ўдалося, а з гэтага дня гандаль таварамі без дакументаў забаронены. За парушэнні чакаюць штрафы і канфіскацыі. Толькі разам можна супрацьстаяць невыканальным патрабаванням, лічыць і віцебская актывістка Ірына Яскевіч.
Калі гэтых дакументаў няма, на што рызыкаваць? Так. Частка людзей на Евікоме, маючы дакументы, будзе нас падтрымліваць. Можа, недоўга, но яны таксама падпісалі гэту паперу, што яны прыстанаўліваюць сваю дзейнасць, і яны нас падтрымліваюць. Прынцыпова будуць зачыняцца ўсе, але на кожным рынку знойдзецца працэнтаў 10-15, якія выйдуць. Але мы павінны разумець адно. Мы апошні час навучыліся нічога стойваць разам.
Расказала Ірына Яскевіч, старшыня аргкамітэту па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам». Цана нафты маркі «Брэнт» апусцілася амаль да рэкордна нізкага за 11 гадоў узроўню. Гэта здарылася пасля абнародавання дадзеных пра падзенне збыту нафты ў індустрыяльных краінах і зніжэння попыту на нафтапрадукты ў Еўропе. Паводле арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты АПЕК, цяпер прапанова нафты перавышае попыт на 2 мільёны барэляў нафты ў дзень, што прымушае многіх аналітыкаў прагназаваць далейшае ўдзешаўленне нафты. Галоўны эканаміст нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Владзімир Драбянцоў лічыць, што да патрасенняў на нафтавым рынку спрычынілася новая геапалітычная сітуацыя.
Но обязательно ли при этом цена на нефть должна была упасть? В принципе, нет. До ноября 2014 года, по крайней мере, часть аналитиков предполагала, что Саудовская Аравия, ОПЕК в целом, будет продолжать ту политику, которую они уже проводили десятилетия, а именно регулирование предложения нефти на рынке за счет сокращения добычи в странах, входящих в картель. Но Саудовская Аравия выбрала другой путь. Не поддержание цены, а сохранение своей ниши на рынке. С ноября прошлого года Саудовская Аравия не только не сократил свою добычу, а наоборот увеличил. С тех пор страны ОПЕК стали добывать еще на 1 миллион баррелей в сутки больше.
Працяг гэтай тэмы ў нашай сённяшняй праграмы пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Колькі на самой справе прагаласавала за Александра Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году і колькі прагаласавала б цяпер праз два месяцы? Адказы на гэтае пытанне дае незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які апублікаваў сваю версію вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, складзеную на падставе нацыянальнага пытання грамадскай думкі. Са справаздачай знаёміўся мой калега Уладзімір Глот. Спадар Уладзімір, якімі лічбамі здзівілі незалежныя сацыёлігі?
Самое главное, что за Александра Лукашенко проголосовали 50,8% всех, кто взял удел в голосовании. Я одразу буду называть официальные лишбы, которые давала Лидия Ярмошина, бо это отчувается одразу розница. Так вот 58%, а повод для официальных 83,48%. Ну, больше на 30%. Далее, повод для незалежного института за Татьяну Короткевич проголосовали 22,3%, а повод для ЦВК беларуска только 4,4. И навод, что цікаво, и Гайдукевич покрижены, и Улахович покрижены. Бо коли поглядеть на Гайдукевича, официальная даденная 3,3, институт дае 7,4. Улаховича 1,6 поводле Ярмошиной, поводле незалежного института 2,7. То бок, бачите, какая такая вот розница в этих лічбах, и она кидается в очи. Правда, чем ниже опускаешься, тем меньше, или тем не меньше розница истотная есть. І вось гэта самае бадай галоўнае.
Якія высновы робяць сацыёлігі? Гэтая ідэя байкоту згуляла на руку апазіцыі ці ўладам?
Інстытут яшчэ такім уклаў свой прэсавы рэліз, свой каментар. І я просто зачытаю, што на гэты конт адзначаецца ў прэсавым рэлізе. Па ўсёй бачнасці ідэя байкота згуляла на руку не столькі апазіцыі, колькі ўладзе. Чаму тлумачыцца? Калі б тыя, хто не галасавалі, усё ж пайшлі галасаваць, з іх больш прагаласавалі б за Караткевіч, чым за Лукашэнку. Ну, калі заходзіць з гэтага, то тады зразумела, што ў гэтай сітуацыі на байкоце прайграла Караткевіч, а Лукашэнка на гэтым набыў сабе яшчэ дадатковыя дывідэнды.
Ну вось праз два месяцы пасля выбараў электаральны рэйтынг Александра Лукашэнкі знізіўся, гэтак жа, як і знізіўся і ягонай галоўнай суперніцы Тацяны Караткевіч. Давайце назавем гэтыя лічбы. Колькі прагаласавала сёння за дзеючага кіраўніка і за яго суперніцу?
Дадзены такія 33,3, ну то бок гэта траціна сёння б галасавала за Лукашэнку і 9,9 за Караткевіч. Ну а калі траціна 33,3, то атрымліваецца, што Лукашэнка не стаў бы зноў прэзідэнтам. Чаму? Бо згодна з беларускім законадаўствам прэзідэнт не просто повинен перемогчи с большей колькостью голосов выборцев, а он обовязково повинен набрать 50% плюс один голос выборцев, а 33,3 никак не тягнет. И в принципе это зрозумелая речь, чему такой резкий обвал, а по соправды обвал рейтингу. Бо такое життя, такая экономика, а люди голосуют, перш за все, глядячи на то, что они отримывают. А сегодня, когда 3-3,5 миллиона заработка белорусскими рублями лечится уже высоким заработком, когда поравнально у доляровом эквиваленте заработок скоротился в 2 раза, ну так вот и то и падение рейтингу Лукашенко больше, амаль у ТЭЖ 2 раза. Это все завязано, что бы там ни казали про идеологию, про мову, про стяги. Это все есть, але это есть только у певной колькости выборцев. А головное выборцы, колькость, я маю на увазе выборцев, она голосует тем, кольки она отримливает у кассе и кольки она тратит, коли приходит у крамы.
Ну, какие высновы зробят политики из этих личбов, мы, видать, доведуемся уже после святов, тогда же запытаемся про это и у их, а давайте тогда зараз крыху у таки больше святочный бок сбочим. Як збираются эти политики, про яких мы узгадали, а так само все удельники президентской кампании сёлетней проводить новогодние святы?
Ну, новогодние святы есть ГТ святы, великие святы, семейные святы, и я размовлял с кандидатами альбо с представниками их выборших командов, усе они сказали, что святковать собираются дома, никуда не будут съезжать на эти святы, усе будут дома, а кроме, ну, одного человека, який не был официально зарегистрованным кандидатом на президента, але примав удел у выборшей гонке, спробовал зарегистрироваться, центральная выборшая комиссия отмовила ему в этом. Это экономист Виктор Терещенко. И он, на жаль, после той ситуации, якая отбылась у кавярни Грунвальд, сам Терещенко абсолютно уверен, что его отрутили. И он вот лежит в шпитале у другой клиничной больницы. И я сегодня с ним размовлял, и он сказал, что не, он застается и на Новый год, застается у лекарни, бо, каже, хотел я вырваться, хоть там, может, символично, який глоток шампанское с семьей, але лекар сказала так, что привязать до ложку я вас не могу, але коли вы это зробите, вам же будет горше. У него почалися серьезные проблемы, ранее были с нырками, с кривею. Зараз, сегодня, вот, опошние дадены, что мы размовляли, вельми дренная кардиограмма. Ранее он сказал, что николи у его сердцем проблем не было.
Ну, коли мы узгадываем про удельников выборшей кампании, мы мусим говорить не только про самих кандидатов, альбо кандидатов у кандидаты, але и про деючую особу, без якой не обыходится уже якая запар выборшая кампания, про старшиню ЦВК Лидию Ярмошину. Что ведомо про яе новогодние настрои?
А в яе новогодние настрои цікавые. И она будет сустракать Новый год дома, это я так само, и она мне сама казала, будет сустракать сыном, она говорит, что это семейное свято, сустракала, звичайно, сына моя, здоровый сын, здається, 37-38 годов, правда, не женатый до этого часа, и ранее она сустракала еще и с матерью, старенькая мать была, или мать померла, вот это первый будет Новый год без матери с сыном. А 5 студеня Лидия Михайловна накировывается в Париж, и она вот скористалась той махчимостью, что на 4 месяца санкции супроть белорусских чиновников, тем лику и самой Ярмошиной, Евразвяз спынил, заморозил, то бок на дворот, скорее скажем, для ей это отлига, и она скористалась этой махчимостью, у снежню побыла сыном у Риме, а 5 летить она в Париж на 5 дзен сказала, ну а после 13 студеня выходит на працу, и и, мабуть, гэты год будзе ў яе апошнім.
У якім сэнсе апошнім?
А апошнім працоўным годам, бо яна сказала мне, што склад Цэнтральнай выбарчай камісіі прызначае кіраўнік дзяржавы, і вось яе паўнамоцтвы, паўнамоцтвы Мікалая Лазавіка, яшчэ больш, чым за паловы сябраў Цэнтральнай выбарчай камісіі, яны скончацца ў снежні 16 года. І Ярмошына сказала, што асабіста ў яе няма больш жадання працаваць. Сказала, што трэба ўсё ж амаложваць Цэнтральную выбарчую камісію. Тому я думаю, что выборы, которые пройдут у вересня, это наиболее вероятный час, выборы в Палату представников могут нарешті стать для Лидии Ярмошиной опошними у якости старшини Центральной выборщей комиссии.
Дякую, спадар Владимир. Это был мой коллега Владимир Глот. Ну, не будем загадывать. Публичные особы рыхтуются до веселых святов, а вот такие передновогодние настрои у некоторых слухачов свободы.
Привітання, Свободи, Ігор Бішанкович. Хочу повіншувати з надходячим Новим годом Радіо Свободу. Пожелати вам єднання з народом у наступному году, перемоги над злом людям країни. Хочу теж повіншувати з надходячим Новим годом, щоб нарешті вони прозрели і побачили, що лукашизм – це суцільне зло. А керівнику так само хочеться пожидати, як він буде виступати з віншуванням, щоб не забув повіншувати жихаров країни з новими цінами, з новими штрафами, з новими налогами. Дякую.
Привітання, Свобода. Віншую всіх вас, співпрацівників. Жадаю усім добра, згоди. Згоди, саме головне, з самим собою. Пожадати, щоб наші надії на Новий год хоч крішечку справдилися, щоб і заглянуло сонце і в наше оконце. Дякую, Михайло.
Наш телефонний номер у Мінську 266-39-52. Як змінилася економічна ситуація у Білорусі за минулий год? Полепшилася чи погоршилася? Як ви ставитеся до слова Олександра Лукашенка про те, що 2016 год для білорусів стане самим складаним за всю історію країни? Таке питання ми задали на вулицях Гомеля.
Ситуация, конечно, ухудшилась. Рабочих мест стало меньше, зарплаты упали, сложно найти работу. Люди учатся в университетах, в техникумах, потом приходят, работы нет. Учатся в университете на инженера, а работают рабочим. Работы стало меньше, денег платят меньше. Хуже стало. Каждый год тяжелее и тяжелее становится. И без его слов это понятно.
Мне кажется, что сейчас чуточку хуже. Цены возросли, а зарплата на месте. Хорошо, что, с одной стороны, он предупреждает об этом, то есть это не скрывается. То есть, чтобы люди уже подготовились. Готовлюсь, так сказать. Естественно, мы переживаем за это.
Судя по тому, как приходится платить сейчас в транспорте, коммунальные услуги, и учитывая, что многие предприятия в Гомеле сейчас или вообще стоят, или людей отпускают там на 2-3 недели за свой счет в отпуск, то, естественно, говорить даже о том, что экономическая ситуация никак не изменилась, сейчас нельзя. Она ухудшилась, и ухудшилась довольно значительно. Лукашенко говорит о том, что нам предстоят трудности. В этот раз как-то у меня его слова вызвали очень серьезную тревогу. Похоже на то, что нам грозит какой-то критический обвал.
Мы привыкли довольствоваться малым. Все хорошо. За счет того, что у меня дети хорошие. Дети помогают. Стали хуже продукты. Качество хуже стало и меньше стало. Это я заметила. Но хочется, конечно, чтобы хлеб был вкуснее. Подешевле, говорит Лукашенко. Я всегда согласна. Но я не слышала, что будет трудно. Жизнь — это всегда труд.
Ухудшилось 1.5 раза. Экономики развития нет у нас. В следующем году будет хуже, Александр Иванович сказал.
По жизни ухудшилось, по общей жизни. Абсолютно по всем. И зарплата, и жизнь людей в общем.
Ну и что, что он сказал? Я понимаю, что ему виднее, но поживем и увидим.
Хуже по продуктам и по ценам. Согласен с ним, что будет тяжелый.
Работы нет, много увольняют. Вот за свой счет уже родители сидят дома сейчас. Зависит все от соседей, от России. Там нефть, и сейчас она дешевеет. Россия падает, и мы вместе с ней.
Як змінилася економічна ситуація у Білорусі за минулий год? Полепшилася чи погоршилася? Як ви ставитеся до слова Лукашенки про те, що наступний год для білорусів стане самим складаним за всю історію країни? А питання на вулицях Гомеля. Частка безпрацоўных гарадзенцаў шукаюць сёння любую працу. Многія згодныя на заробак хаця б у 3,5-4 мільёны рублёў. А маладыя мараць з'ехаць працаваць за мяжу. Репортаж Михала Карневіча.
Паводле афіцыйных дадзеных, узровень беспрацоўя ў горадзе складае 1,3%. Аднак гэта лічба ўлічвае толькі афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных. Насамрэч, людзей, якія страцілі працу, значна болей. На одну вакансію, як свечаць афіцыйныя звесткі гарвыканкаму, прыпадае 2,2-2,4 чалавека. Ад 25-29% беспрацоўных – людзі маладога веку. Статыстыка таксама свечыць аб тым, што ў гарадзенскае беспрацоўе – мужчынскае аблічча. З 2400 зарэгістраваных беспрацоўных амаль 75% складаюць мужчыны. Цяпер сярод тых беспрацоўных, хто стаіць на ўліку, часта сустракаюцца былыя будаўнікі, кіроўцы, дарожныя работнікі і гэтак далей. У цэнтры занятых зайнятості розмовляю з подаром Дмитрієм, мужчином середнього віку, цікавлюся, що його примусило шукати тут працю. Спадар Дмитрій каже, що став безпрацовним ще у вересні, і дагетуль так і не змог знайти нічто інше. Він розповідає свою історію.
Работал учасника водителем и учасника проблемы на фирме. Вот. Работал на машине арендной, машины отдал арендные. И все, и свободен. Вот и пришел искать работу. Везде организации обошел, нигде не надо, нигде никуда не влезть.
Много вы вышли от организации?
Много. Все не перечислю. Много перешел. Если есть что-то, пойду на все, лишь бы зарабатывать. Жить за бесплатно никто не проживет.
Цікавлюся у господара Дмитрия, какую працу он различивает тут знайти, який заробок на теперішній час его реально задоволил бы.
Ну, заработок хороший, высокий, не за копейки. Ну, минимум 4-5 миллиона.
А если не будет, 2,5, скажем?
Будем смотреть. Ничего так не... Все будет, что предложат, что получаться будет. Будем смотреть, перебирать пока.
А вось Алексей, 18 годов, и он скончил городинский коллеж приборобудования и теперь без працы. Живе разом с батьками на их утримании. Каже, что отчувая себя в этой ситуации вельми неутульно. Без опыта працу никуда не берутся, а отримать опыт працы нигде не махчимо.
Без опыта работы не берут никуда, вот, а опыт работы взять негде. Вот, получается, в профессии устроиться нереально.
А размертывание у вас было после колледжа?
Как бы было свободное распределение, потому что работы нету нигде, некуда устраивать людей, вот, и нам дали свободный диплом. Слесарь по ремонту автомобилей. Нет, нигде без опыта работы не берут. Как бы дипломы, если то, что нам выдают, они не признаются. То есть только опыт работы.
Цікавлюся у Алексея, який заробок я его задоволю бы на сегодняшний день?
Ну, 3,5-4 миллиона. Просто с нашими ценами 2 миллиона зарабатывать, это я не знаю, как надо экономить на себе. На...
Скажите, у вашего окружения вот много так вот ваших сыбров шукают, спрашивают?
Очень много.
Много, да?
Большинство.
А приходят сюда, в центр занятости?
Нет, не приходят.
А как они живут?
Ну, как все в нашей стране делают, по знакомству, по блату какому-то. Вот так вот. У кого-то мама там знакома с кем-то, у кого-то папа пристроят. Вот.
Алексей пришел в центр занятости разом со своей сябровкой Еленой. Она долучается до нашей розмови и указывает свои думки на этот конт.
Думаю, что это ненормально всегда, если... То есть, если обучают людей, значит, должны быть какие-то, ну, места для работы. Потому что я, например, в университете учусь, и тоже у меня знакомые есть, которые выпустились. И им даже сказали, что если вы придете, мы вас даже никуда не отправим, потому что нет работы, так что все ищите сами. Ну, ненормально, по-моему, это.
Алена каже, что коли скончить университет, то они мают с планом разом с Алексеем ехать за межу и там шукать працу. Алексей подтверждает такие намеры.
Хотелось бы очень, ну, мне хочется тут оставаться, жить. Вот, как бы, смотря на родителей, смотря на условия жизни тут и за границей, конечно, хочется уехать отсюда. И буду делать все возможное, чтобы уехать.
Спадар Валентин у передпенсійним узросте по специальности столяр. Каже, что працавал долгий час не по специальности, трапив под скорочение, новую працу шукаю уже больше за месяц и безвыняково. Теперь решил працавать на себе, причем столяром, бо хоче займаться тем, что добро умеет.
Где можно было делать что-то? Средняя, приблизительно нормальная оплата аренды. Можно было людям приносить пользу себе и людям. Было бы намного дешевле. Древесина у нас, как говорится, всегда и 100 лет, и 200, когда хорошая будет. Это не дерево плита, не сопилка, не еще неизвестно что. Когда чистое дерево, оно будет служить долго. Нет, сейчас тоже можно делать.
Спадар Юрий розповідає свою історію того, що примусило його прийти в центр працевладкування. У його наогул немає ніякої спеціальності, і він скончив середню школу.
Уже уволився, часник плохо платять. 3-4 мільйони.
І що ви робили?
Автомойка. 2 через 2 по 14 часов.
Это работа тяжкая, да?
Это не тяжкая, она не оплачивается так, как надо оплачивать. Может выучиться. Маляр, штукатур, облицовщик, плиточник. На строительную профессию.
А сколько планируется зарабатывать?
Хотя бы 5 миллионов сейчас. Мне нравилось на автомойке работать. Химчистки, полировки машин, то все. Но мало платят. Плюс сделка. И то, что написано в контракте, то не соблюдается. 14 часов работают люди. А должно быть 3 часа обеда по правилам. Но его нету. Такого обеда не будет. Нету ничего. Соцпакет есть и все.
Поводля даденных Белстату, минулым месяцем в Беларуси могли знайти працу 47,2 тысячи человек, а зволенными застались 59,6 тысячи человек.
С Городни Михаил Корневич.
Лукашенко заявляет, что прежде чем увеличивать пенсионный возраст, нужно посоветоваться с народом. Так вот, советую. Прежде всего, убрать контрактную систему. Чиновники высокого ранга, сравнивая наш пенсионный возраст с пенсионным возрастом в других странах, забывают сказать, что в этих странах не существует поголовной контрактной системы, которая в руках чиновника-руководителя является устрашающей дубиной, превращающей людей в быдло. Также на законодательном уровне запретить работодателям по своей прихоти устанавливать возрастной порог при приеме на работу. И если оставить все так, как теперь, то увеличив пенсионный возраст, в разы увеличится число безработных. Глядя на репортажи из других стран с участием полицейских, можно увидеть, что полицейские выглядят намного старше, чем наши, уже вышедшие на пенсию. Думаю, что составление протоколов о нецензурной брани, а также запихивание людей в автозаки, не является непосильным трудом, чтобы уже в 45 лет выходить на пенсию. Так что при увеличении пенсионного возраста нужно также не пропустить эту категорию работников. Тимофей.
Вы слухаете «Радио Свобода». Кошты на нафту протягивают падать, наближающиеся до узровню, які демонстрировали на початку 2000-х. Барель гатунку Brent и заходней техасской нафты практически выровнялись у районе 36 доляров, плюс-минус 20 центов. Чим тлумачать черговый отскок эксперты и як это поуплывает на экономику Беларуси? Мой коллега Игорь Корней высветлял меркованні экономистов, и зараз он нас с ними познайомить. Игорь, ты кольки еще могут снижаться цены и ти існує нафтовое дно?
Ну, скажем так, черговый откат здарился после обнародованных даденных про падение сбыту нафты у индустриальных краинах на пештатычество краина у Азии, у проводности Японии, и снижение попыту на нафтопродукты у Европе. Такой спавод для организации краинов экспортеров нафты ОПЕК теперь пропанова нафты перебышая попыт на 2 миллиона баррелей нафты что день. Ну и вот это как раз примушая многих аналитиков прогнозовать дальнейшее удешевление нафты. Ну, а те могла ситуация развиваться по иншим сценарии, и при каком раскладе обвал коштов мог быть не таким истотным, как тягом опошнего года. Ну, на это питание я попросил отказать головного экономиста нафтогазовой группы компании British Petroleum по России и СНД Владимира Дробянцова. Вот он, в приватности, лишит, что до потрясения на нафтовом рынке спричинились целый шерох факторов, среди яких долучение до экспортеров злученных штатов, это что тычется сланцевой нафты, вертание после протяглой дисквалификации, так скажем, на нафтовый рынок Ирану и так само принциповая позиция Саудовской Аравии.
Но обязательно ли при этом цена на нефть должна была упасть? В принципе, нет. До ноября 2014 года, по крайней мере, часть аналитиков предполагала, что Саудовская Аравия, ОПЕК в целом, будет продолжать ту политику, которую они уже проводили десятилетия, а именно регулирование предложения нефти на рынке за счет сокращения добычи в странах, входящих в картель. Совсем недавно Саудовская Аравия уже предпринимала такие шаги. Весной 2012 года цена на нефть упала примерно на 30 долларов за баррель. И тогда, без изменения квот картеля, Саудовская Аравия в одностороннем порядке во второй половине 2012 года сократила собственную добычу на миллион баррелей в сутки. И это позволило сбалансировать и стабилизировать цены на нефть. То есть, теоретически, такая же возможность была у Саудовской Аравии в ноябре прошлого года. Но Саудовская Аравия выбрала другой путь. Не поддержание цены, а сохранение своей ниши на рынке. С ноября прошлого года Саудовская Аравия не только не сократил свою добычу, а наоборот увеличил. С тех пор страны ОПЕК стали добывать еще на миллион баррелей в сутки больше.
Мы чули меркование головного экономиста нафтогазовой группы компании British Petroleum по России и СНД Владимира Дробянцова. Игорь, ну, гучать меркование, что уже у оглядной перспективе баррель нафты может каштовать ниже за 30 доляров. Реалистичный такий сценар?
Сапраўды, такие лишь раз-пораз узникают, але покуль, что наибольш пессимистично настроенные трейдеры чекают падение цен на 10%. Ну, приватности это будет складать тогда у таким разе 32 доляры, 10, вот такая сумма. Ну, справа тем, что после недавнего решения Конгрессу США, який отменил заборону на экспорт американской нафты, нафта марки Brent упершиню за многие годы каштует ти наравне, ти навод меньше за заходнее Техас. Это был какой-то такой паритет, который до недавнего часу был, скажем так, на корысть американской, и она каштовала завсёды крыху, нельзя даже сказать, что на корысть, а она каштовала крыху танней, чем бренд. Но теперь вот эти гатунки поступово выравновываются. И такая структура коштов, на думку большинства экспертов, захавается на ближайшую перспективу. То бок навряд ли будет падение вельми истотное, ну это вот, если мерковать на месяц и два наперед, але будет ближе до 30 долларов за баррель. У долготерминовом вымерении махчимые, конечно, иншие варианты, покольки попыт на сыровину по-ранейшему нашмат меньше, чем есть пропановы. Натурально, что обвал коштов на нафту отбивается на бюджетах нафтоздобыв, але не только их. У этом же шерегу и краины, которые отримляют дивиденды с перепрацовки и экспорта нафтопродуктов. Тобок Беларусь так само в этом списке фигурует, бо загружая российской нафтой могутности своих нафтоперепрацовчих заводов и реализуя автомобильное палево в краинах Европы. Снижение коштов на кончатковый продукт истотно корректует поступление в державную казну, ну и что, само собой, подрывает платежный баланс.
Иншими словами, белорусский бензин и солярка у Европе танеют, а российская нафта для нафтоперепрацовчих заводов не.
На мове лишь бы ситуация выглядит приблизно так. Именно тому белорусские влады намагаются домахчись от Москвы снижек на сыровину. Ну вот, коли крыху снова же вернуться до лишь бы, то все лето Беларусь импортует российскую нафту с уликом так званого податкового маневру, який нарабил шмат шуму не только у России. И іншая причина – это резкое падение коштов на нафту. Так вот, коли в 2014 году цена нафты для белорусских нафтоперепрацовчих заводов была 340 долларов за тонну, то после учиненных вот этих маневров она складает 220 долларов. Ну, сдавалось понижение и довольно истотное, але справа в том, что всесветные кошты в сравнении с минулым годом снизились лет не втроя, и уживально до Беларуси отбылось фактичное подвышение коштов. Ну, зрозумело, что вытворчесть после этого робится нерентабельной, и как раз про недохоп сродков заявляют сами предприемства. Прикладом, Мазырский НПЗ от минулого году реализует проект, инвестиционный кошт якого досягает 1,5 миллиарда долларов. Из их капитальные выдатки 1,2 миллиарда долларов. Это самый масштабный проект в истории завода. И вот на этот момент існує потреба у притягнении додаткового финансования больше на 500 миллиардов долларов, 563 миллиона долларов, коли конкретней. Это под набыцё технологичного обсталявання. Ну, тем не менее, эксперты не вельми верят, что есть охотные укладать в Беларусь, бо в минулые годы российские компании выявляли цікавость до белорусской нафтогазовой галины. Ну, але коренная измена ситуации на сыровинном рынке, а так само обесценивание российского рубля, примушают тамтейших бизнесовцев замороживать на вот уже запланованные проекты, не кажучи про початок новых.
А чому іншыя міжнародныя інвестары не выяўляюць інтарэсу да таго, каб інвеставаць у Беларусь, у беларускую нафтагазавую галіну?
Ну, тут агульная ситуация, тут не тычется она конкретно нафтогазовой галины, бо уже не одной, скажем так, опалились замежники на інших проектах, якія тито не отримовывались, эти навод после того, как инвесторы укладали гроши, довелось потом лет не зубами их назад вырывать. Ну, тому различать, наверное, приход серьезных компаний не доводится, наперш, за непредсказальности белорусской экономики. До речи, у гэтым перакананы и некалькі годов тому позбавленный бизнес в Беларуси американский коммерсант, колишний стратегический акционер кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунар» Марат Новиков. На его переконание, навод ягоный, вот этот приклад, остудил деловых людей, якія еще, махчыма, и тешились иллюзиями на кон жадания отримать дивиденды в Беларуси. Ну, послухаем, что он каже.
Если так еще кое-кто забывает там о Беларуси и не говорит, понимаете, потому что оно никому не интересно на сегодняшнем этапе. Это кто-то думает, что оно там интересно, не знаю. Это никому не интересно. Я звоню, у меня политикой занимается друг, в Германии же работает. Он когда-то в 80-м году уехал с Минска, мы с ним выросли вместе. Он немножко занимается политикой. Ну, внутренней политикой, немецкой, он не лезет. Он такой работает просто так. Так я ему говорю, как ты считаешь? Он говорит, да, Беларусь, ну, поверь мне, о Беларуси никто не говорит, и забыли, никто и не знает, она никому не интересна, и никто никому не нужна. Понимаете, может быть, в Беларуси все думают, что она нужна кому-то. Говорит, Беларусь это такая, ну, там, точка в Европе. Никто не имеет. Вот Россия, да, это серьезное государство, понимаете, как серьезным военным потенциалом наращивается каждый день, понимаете, и прочее. Здесь многие начали думать, раньше задницы читали, сейчас голову начали чесать, понимаете, вот мы так говорим. Что пора, серьезно, в мире появилась болячка, понимаете, язва такая, с ней надо что-то делать, потому что она разрастается все.
Сказал американский коммерсант, колишний стратегичный акционер кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунарка» Марат Новиков.
Какие подеи и тенденции отбывались в сфере белорусской мовы белорусских проявов у 2015 года? Чи стало в громадстве больше белорусщины? Как улады ставились до мовы и символов? ці падтрымлівалі яны мягкую беларусізацыю. На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году» адказваюць арганізатар курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы пачуеце яе крыху менш, як праз 10 хвілінаў. 30 снежня ў продаж паступае новая настольная гульня «Мова», арыентаваная на тых, хто актыўна вывучае родную мову альбо адчувае патрэбу ў размоўнай практыцы. Настольная гульня «Мова» – гэта адукацыйна-забаўляльны праект, які мае на мэце развіццё беларускай мовы, пашырэнне яе ўжытку ў грамадстве і стварэнне перадумоваў для моўнай практыкі ў коле сваіх сяброў. Адначасова гульня – гэта спаборніцтва за тытул лепшага мовазнаўцы, дзе для перамогі кожнаму трэба быць кемлівым, хуткім, уважлівым, сканцэнтраваным. Гульня займае ад 15 хвілінаў да гадзіны, збірае за сталом ад 2 да 8 чалавек і ў выніку дапамагае падвысіць слоўнікавы запас. Настолка – гэта сумесны праект аўтараў першай беларускай настольнай гульні «Паўстанцы» і курсаў беларускай мовы «Мова на нова». Працу над праектам вядзе гарадзенская творчая кампанія «А4». Стваральнік гульні «Мова» гарадзенец Антон Янкоўскі распавёў свабодзе, чаму ў эпоху кампутарных гульняў усё большую папулярнасць набываюць настолкі.
Я сам займаюся настольнымі гульнямі рознымі і трымаю краму настольных гульняў «Кубік» у Гародні. І могу сказаць, што ўвогуле і ў цэлым настольныя гульні вельмі запатрабаваныя. Яны ні ў якім разе не выцясняюцца нейкімі гульнямі камп'ютарнымі, а нават камп'ютарныя гульні яшчэ больш спрыяюць развіццю настольных, я бы так сказаў. Чаму? Таму, што людзям пасля камп'ютара хочацца яшчэ нейкага і размовы паміж сабой стасункаў. І што вельмі вялікі плюс ва ўсім настольных гульняў рознага жанру, кшталту, гэта зносіны, гэта камунікацыя паміж людзьмі. Гэта 2, 3, 10 людзей, людзям не хапае менавіта вось гэтага. А дзякуючы гульні можна проста размаўляць, гуляць, камунікаваць адзін з адным. Таму настольныя гульні, яны зараз вельмі папулярны ў Еўропе, яны ў Расіі зараз набываюць апошні некалькі год вялікую проста папулярнасць. І гэта вось, калі можна так сказаць, від адпачынку, від забавы даходзіць ужо паступова і да нас, і ў нас таксама ўжо вельмі шмат крамаў настольных, вельмі шмат новых настолак з'яўляюцца беларускія аўтары, якія спрабуюць нейкі свой прадукт стварыць і як бы пашырыць усе такі кола настольных гульняў. Гэта вельмі цікавы момант зносін, момант адпачынку, момант увогуле хобі.
У чым асаблівасць гульні «Мова», распавядае Антон Янкоўскі.
Гульня «Мова» – гэта такі, напэўна, большую ступень адукацыйны праект, чым забаўляльны, але ён носіць сабе таксама від спаборніцтва. Галоўнай, напэўна, мэтам, якую ставілі перад гэтай гульнёй, гэта развіццё мовы. Яшчэ адзін такі механізм развіцця і папулярызацыі беларускай мовы ў грамадстве. У такім, можа быць, дабаўляльнай форме, калі гэта можна так сказаць. Якую адукацыйную функцыю носіць? Ну, гэта падчас зносін, падчас камунікацыі з людзьмі вы можаце даведацца нейкія новыя словы. У вас з'явяцца такія прадумовы для таго, каб размаўляць па-беларуску, да, калі там часам вам бракуе гэтага. У гульні для кожнай тэмы створаны невялікі міні-слоўнік, які, ну, таксама можа неяк адукаваць новыя словы, принести. У гульні ёсць варіант такі, як бы прапанова таго, што калі вам вельмі спадабалася гульня, вы можаце стварыць свае міні-слоўнікі, свае слоўнікі і слоўнікавы запас свой пашыраць.
Настолка стане добрым падарункам на Новы год. Менавіта таму стваральнікі спяшаліся, каб паспець да святаў выдаць гульню. Пытанне беларуска-украінскіх гандлёва-эканамічных адносінаў актуалізавалася ў сувязі з тым, што з 1 студзеня пачне дзейнічаць зона свабоднага гандлю паміж Украінай і Еўразвязам. Расія ў адказ на гэта ўжо абвясціла аб сваім выхадзе з зоны свабоднага гандлю з Украінай з 2016 году. Акрамя таго, Расія ўводзіць прадуктовае эмбарга супраць украінскіх тавараў. Александр Лукашэнка раней выказваў заклапочанасць увядзеннем зоны свабоднага гандлю паміж Еўразвязам і Украінай. Між тым, па выніку беларуска-украінскіх перамоваў намесніца міністра эканамічнага развіцця і гандлю Украіны Наталя Мікольская паведаміла ў сваім твітары, што Беларусь не будзе разам з Расіяй выходзіць з зоны свабоднага гандлю. МЗС Беларусі абвясціл аб узгадненні алгарытму сумесных дзеянняў Менску і Кіеву па зняцці ўсіх абмежавальных захадаў ва ўзаемным гандлі. Украінскі палітолог Уладзімір Фясенка лічыць, што тэндэнцыя пошуку ўзаемапрымальных кампрамісаў паміж Беларусію і Украінай будзе працягнутая.
обе стороны будут искать взаимоприемлемый режим и торговли, и вообще экономических отношений, потому что политические отношения между двумя президентами складываются достаточно конструктивно. При всей разнице политических позиций, мировоззрений, геополитических ориентаций, все-таки вот как бы есть такое взаимопонимание. И думаю, есть прагматизм все-таки в отношении выстраивания экономических отношений. Есть проблемы, вот об этом тоже не надо забывать, проблема есть. Поэтому все-таки надо найти вот взаимоприемлемый режим. Как это ни парадоксально, но вот все эти санкции, ограничения, которые вводит Россия, Беларусь использует в своих интересах. Мы уже стали прийти в языцах таким юморным стереотипом понятия белорусские креветки и так далее. Тут важно другое, что да, раз Россия вводит такие ограничения, то, в принципе, и Беларусь, и сейчас, я думаю, Казахстан, они будут все-таки компенсировать это через сохранение нормальных отношений там, и с теми же европейскими странами, и с Украиной.
Мяркуе украінскі палітолог Уладзімир Фясенка. Што тычыцца тых эканамічных абмежаванняў, якія з 1 студзеня 2016 году будуць уведзеныя Масквой супраць Кіеву, то Фясенка заклікае не перабольшваць іх наступствы. Паводле ацэнак эканамістаў, страты Украіны ад расійскіх санкцый складуць некалькі сотняў мільёнаў даляраў. Фясенка адзначае, што гэта далёка не смяротныя страты, тым больш што Расія ад гэтых абмежаванняў таксама пацерпіць. Ён адзначае, што за апошнія два гады аб'ём узаемнага гандлю паміж Украінай і Расіяй, паводле папярэдніх дадзеных, знізіўся прыкладна ў 3,5 разы. То бок, і так знізіўся гандаль.